Февраль 1054 года выдался сырым и слякотным. Бывало, с вечера подморозит, швырнет наотмашь в лицо колючей снежной крупой, присыплет белой пороши закостенелую на поле грязь. А на утро, глядь, все и растает. И только пронизывающий до костей ветер все кружит по опустевшим улицам, да наводит нервную мелкую дрожь на крошечные лужицы в отпечатках торопливых людских шагов. Старость никого не красит, а уж особенно в последние дни перед самой кончиной. И если смерть не нашла кого в молодости, в пути или на поле брани, страшна и ужасна тогда будет она. Ярослав слег поздней осенью, тогда, когда зарядили монотонные затяжные и холодные дожди. День и ночь стучали они в его оконце, будто звали к себе в пропитанную влагой сырую землю. Ярослав ежился, велел все жарче топить печи. Застойным и удушливым стал воздух в его опочивальне. Это был запах старости, давно не мытого тела и неминуемой смерти, которая уже надежно поселилась здесь и все стояло в его изголовье. Ярослав крепился, старался не сдаваться, но все было напрасно. Поначалу он даже пытался в свою любимую игру, в шахматы играть, в те самые фигуры, которых из кости слоновой дорога носорога выпилили, что подарил ему некогда арабский купец. Для этого звал Всеволода, сына своего любимого, который в Вышгороде вместе с ним проживал и которого Ярослав видел своим наследником, князем Киевским и всея Руси. С измальства Ярослав отдал его на обучение к лучшим учителям. 5 языков Всеволод знал. Помимо родного, само собой, шведский, от матери Ирины, греческий, от жены своей, гречанки из рода Мономаховичей, английский, от невестки, гиты саксонской и, наконец, половецкий, от врагов своих. Ярослав доволен был. Сын и книги любил читать. И в заморскую игру, шахматы, страсть как любил играть. Бывало, схлестнутся они, часами фигуры по доске двигают, все не желают друг другу уступать. Когда же за ним мог отец и совсем слабым стал, Всеволод, напротив, подыгрывать ему стал. Все старался отцу хоть малую радость доставить. А тот все злился. Злился прежде всего на себя, прекрасно понимая, что мозг его умирает. Пытался Ярослав и читать, правда, зрение стало настолько слабым, что уже с большим трудом он литеры видел, да и то, чтобы их рассмотреть, приходилось окатышем кварца по строкам водить. Будто призраки одна за другой появлялись буквы в толще стекла. Последнее, что удалось ему прочитать, были откровения Иоанна Богослова о втором пришествии Христа и о том, что будет предшествовать этому, об апокалипсисе. А когда прочитал, стал ангел к нему с черными крыльями являться. Придет и все смотрит на него, будто чего ждет. Ярослав сразу узнал его. Это был Борис, брат его. Ужас охватил тогда Ярослава. Забросил он чтение и шахматы, и все боялся один оставаться. Звал Всеволода к себе, а тот держал за руку отца и замечал, как с каждым днем она тает. К Рождеству совсем уж плох стал Ярослав. Все его тело покрылось язвами от пролежней. Заживо гнить он стал. Удушливый смрад тяжелыми волнами стал растекаться по княжескому дворцу. А он все окон не велел открывать. Мерз. Мало кто из служек мог выдержать такое. Ухаживать за больным. Один лишь Всеволод стойко, будто крест собственный нес, днями и ночами сидел у отца, подушки ему поправлял, да изредка слезу свою скупую с глаз смахивал. И невдомек ни тому, ни другому было, что ни родня, ни вовсе. Не был Всеволод Ярославу сыном. Мало того, рожден он был от вечного его соперника, Олафа. А Всеволод, появившийся на свет в день смерти своего родного отца, никогда так об этом и не узнал. И чудно, как устроено. Чужие по крови люди бывают порою ближе и роднее, нежели те, в жилах которых течет такая же кровь. А все потому, что духовная близость гораздо сильнее кровных уз. Перед самой смертью Ярослав вновь вспомнил Ирину, жену свою. Ох, и зол он был на нее. Покинула она его. Сказала однажды, что сына их старшего, князя новгородского Владимира, хочет проведать. И уехала в Новгород. А там, ничего ему не сказав, в монахини постриглась. Анной ее стали величать. Ох, я серчал на нее тогда, Ярослав. Так и не покорилась она ему. Всю жизнь поступала, как вздумается. Мало того, все свои сбережения, что приладож ей давала, передала она на строительство храма Святой Софии в Новгороде. Но даже не это сейчас так злило Ярослава, а то, что умереть ей удалось легко. Захворала внезапно простудою и ровно через 2 дня сгорела. 4 уж года прошло, как она померла. А я вот задержался, подумал он. Ну ничего, жди меня там, я уже скоро. Утром 20 февраля 1054 года Ярослава не стало. Всеволод саморучно завернул его в саван и отвез в Киев, в собор Святой Софии, где и положил заранее подготовленный самим же Ярославом саркофаг. Стоя подле него, Всеволод не знал, что пройдут годы и его самого в Великий Четверг 14 апреля 1093 года захоронят в этом же соборе, о чем на одной из стен останется надпись. Дмитрий, дружинник Всеволода, записал, что русский князь Благой умер в среду по обедни и был погребен на другой день, в Великий Четверг, 14 апреля 1093 года.